Вопрос тут есть у меня. Матфея 22 глава, 11-13 текст. Царь вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда в небрачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, свяжавши ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Вопрос так. Что значит, первое, небрачная одежда, второе, кто друг, третье, тьма внешняя? Как это сегодня, три в одном, да? Братья, это притча, и, в общем-то, притчу нельзя так толковать, буквально рассматривая все детали. Притча – это иллюстрация. Она призвана, чтобы как-то проиллюстрировать какую-то истину. А если мы будем как-то детали все, то мы можем, ну, например, Иисус говорит притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Кстати, ключ к пониманию притчи, для чего ее Господь говорит, что Он хочет это отразить, часто прямо вот рядом, в начале или в конце, в контексте. Здесь вот, это другая уже притча, да? Сказал притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Для чего Он говорит притчу? Чтобы молились и не унывали. А какую притчу говорит? Да, о суде, который Бога не боялся, людей не стыдился, и была вдова, которая приходила его, докучала к нему, чтоб она мне не докучала, хоть я и Бога не боюсь. Страшный человек был, да? Но бывает, Бога не боится, но хоть людей стыдится. Этот и понимает еще, что и Бога не боится, и людей не стыдится. Но чтоб она мне не надоедала, защищу. Братья, кто такой этот страшный человек, этот судья, по притче? Что? Говорят, это Бог Отец. Знаете, вот если мы сейчас будем как-то перекладывать, ну, мне это не воспринимается. Тут Господь показывает сам принцип. Должно всегда молиться и не унывать. Не унывать тогда, когда ответа нет. И Он приводит как сравнение, что если в этом случае вот к человеку слышите, что говорит судья неправедный, это неправедный, но Бог ли не защитит их? Бог же наш не такой. Ну а в этой притче я так просто понимаю. Ну если все-таки может, я не знаю, нарушу этот принцип. Нет, ну так вот, это тоже иллюстрация, да? О чем здесь идет речь? Вот как Господь приглашает всех нас на то торжество небесное, которое будет там. Это чтобы было понятно людям, Господь эту притчу, историю для них рисует, для них понятно. На понятном земном языке говорит о небесных истинах. Ну, к примеру еще, им было хорошо понятно, что значит сеять. Вот вышел сеятель сеять. Для них это понятно. И Господь им другое, в глубину их вникает. Как Слово Божие сеется в наших сердцах. Кстати, это две притчи, которые о сеятеле и о плевелах, которые Иисус толкует. Здесь вот другой подход. Сам Иисус их истолковывает, дает объяснение. Ну а для нас притча – это должна быть иллюстрация. Что?
Ему можно толковать.
Ну да. Так вот, здесь история такая, что пригласил друзей. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир. И не хотели прийти, стали отказываться. Тогда послал всех: «Зовите». И когда пир наполнился, зашел посмотреть и увидел одного в небрачной одежде. «Друг, как ты сюда попал?» Молчит. «Свяжите его во тьму внешнюю». Ну, это традиции, или как вот того времени, и сейчас на Востоке, Азия, там есть такое, когда если человек побогаче, он, приглашая на праздник, в гости к себе, там одевают, ну, халаты, специально есть одежда. Я не знаю, как выглядело здесь эта брачная одежда. И вот один оказался, ну, для меня такое понимание, почему Господь здесь говорит не брачь надежде, он не такой был, как все. Он отличался от других. Думаю, что на небе, братья, не будет строптивых. Что?
Думаю,
братья. Я, кстати, вы простите, я и про это чуть позже схожу все-таки. Я не решался, знаете, чтобы как-то не в полемику, но я и про это скажу. Не будет на небе строптивых, не будет там сварливых, не будет тех, которые не вписываются в вот это общество народа Божьего, святых. Ну вот так. Почему друг? Как понять? Вот вроде бы пришел, значит друг, да? А в небрачной одежде? А как ты попал сюда?
Пришли сыны Божьи, пришел сатана.
Ну да. Так вот, я думаю, что нам нужно с толкованием притч быть осторожным. По поводу «я думаю», братья. Ну так, я согласен с мыслью, что надо где-то быть нам осторожным и с этими словами. Но вот когда брат говорил, знаете, у меня такое переживание, больше я переживаю, когда слышу, говорят, мне Бог открыл, мне Бог сказал. Братья, у меня это больше переживаний в сердце рождает. Если та сестра, которая тут стоит, и мы вопрос решаем ее крещение, спросим, ты рождена свыше, она скажет, мне Бог открыл это, да? Меня это больше будет настораживать. И я даже думаю, знаете, порой с кафедры, когда мы говорим вот так, вот я брата знаю одного, хороший брат, знаете, ревности такой, ну, он уже в пенсионном возрасте уверовал, а ревностью, вот, дай молодым братьям бы такую ревность. И, знаете, никогда от проповеди не отказывается, никогда. Даже было, приехали к нам братья, гости, они там на месяц у нас там благовестие, там трудились, ну, я их раз поставил, другой раз, третий. Он, говорит, подходит, брат, Виталик, я, говорит, понимаю, братья, но понимаешь, мы, говорит, пропадем без, мы закиснем. Ну, так вот, хороший брат, знаете, но вот возраст где-то там. И так вот бывает так вот, это не мое, это Слово Божие так говорит, это, а порой, может быть, и не надо так говорить было бы ему. К примеру, знаете, один эпизод, проповедь говорит на книгу Ионы. Помните там в начале, послал Господь Иону, иди в город Ниневию, великий проповедуй, ибо злодея не дошли до меня. А последний текст этой книги там, Господь говорит, не ли не пожалеть города великого, в котором 120 тысяч не умеющих отличить правой руки от левой и множество скота. И вот он проповедует об этом событии, говорит, братья и сестры, вы представляете, какие злые были эти ниневитяне? До чего они озлобили, что не могли даже правой руки от левой отличить? И знаете, и лучше бы сказал, я так думаю. Место Писания, которое я хочу предложить, это послание к римлянам, 12 глава, 7 текст. Имеешь ли служение? Пребывай служение. Братья, откуда я взял этот текст? Что? Да, но я, прежде чем к римлянам, я его взял не в римлянах. Я его, братья, увидел в вашем плане служения. Вот он лежит. Там этот текст. Имеешь ли служение, пребывай в служении. У меня была мысль другое место прочитать. Я его прочитаю в конце. Я хотел так вот поставить другим заголовком, другой текст использовать. Но даже кажется, что этот подходит лучше. Хотя здесь слово «пребывай» написано курсивом. Что значит «пребывай в служении»? Имеешь служение, пребывай в служении. Наше отношение к служению. У каждого из нас есть свой труд, есть то, что поручил нам Господь. Кто-то проповедует о Господе, занимается с детьми, с молодежью, несет служение благовестника, пресвитерское служение. Не о том, что разные бывают служения. То, что Бог мне поручил, на то место, на которое поставил, я должен там быть, и я должен делать то, что Бог мне поручил. Как делать? Сколько я должен делать? Какие обстоятельства меня могут, ну, освободить от этого служения? Я сейчас прочитаю некоторые с вами примеры из Священного Писания, и это будет тема наших рассуждений. Пребывай в служении. Первое место Писания, хотя, может быть, так они не связаны непосредственно со служением Богу, но, братья, это те места, через которые Господь со мной говорил. Евангелие от Матфея, 27 глава, 24 текст. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника этого. Смотрите вы». У Пилата было доброе намерение. Написано, он искал отпустить Иисуса. Жена к нему послала, сказала: «Не делай ничего праведнику этому, я много пострадала из-за него». Он понимал, даже, знаете, вот этот вопрос, вот, говорит, на праздник обычай был кого-то отпустить из узников. Был в то время известный узник по имени Варава. Иисус, простите, Пилат говорит: «Кого отпустить вам? Вараву или Иисуса, называемого Христом?» И написано: «Ибо знал, что предали его из зависти». Кроме Варавы, были еще там узники? Были. Ну, по крайней мере, двое, которые распяты, да? Почему Пилат о них не говорит? Почему он ставит Вараву? Выбор: Вараву или Иисуса? Я думаю, что он рассчитывал, что у этих людей здравый смысл возобладает. Варава – известный узник. Это был бандит, которого знала вся округа. И выбор, кого отпустить, этого злодея или того, кто ничего плохого не сделал, кто праведный. Я думаю, он рассчитывал, что они все-таки как-то сообразят, как-то сделают правильный выбор. Когда сказали о Иисусе, что он Сын Божий, написано, даже Пилат больше убоялся, искал отпустить его. Но здесь написано так. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, умывает руки свои. Почему я прочитал это событие? Как оно связано с нашим служением Богу? Я подумал, что как много в моей жизни бывает добрых намерений, добрых стремлений и добрых действий. Когда мы молимся о каком-то человеке, желая, чтобы его душа нашла мир в Боге, когда мы свидетельствуем кому-то, братья, или когда вокруг нас тесные обстоятельства, трудности, скорби, проблемы, тяжело, и мы с этим боремся, мы противостоим этим всем, всему этому давлению, а порой видим, что ничто не помогает. Как легко в этот момент опустить руки. Некоторое время, я сейчас, около 2 недель назад у нас в Ростове было очередное, там у нас проводим мы каждый месяц служение для, специально призывное такое служение для зависимых. Это алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, бомжи там вот. И эти общения, они в большей мере состоят из свидетельств тех, кто уже освободился, тех, кто обратился, тех, кто вышли из этой зависимости. Бог кого освободил. И знаете, один брат, вышел рассказывать о себе. Ну, говорит, что первый раз в 95-м году, когда он отбывал срок, большой, он всего больше 20 лет отбыл срок. Там братья встретили, а я вспоминаю это, мы с братом посещали тогда строгий режим, там с ним познакомились, с этим братом. Он рассказывает, знаете, я так вот вспоминаю то время, и смотрю сейчас на него, и тот образ в моей памяти, его образ, и нынешний не стыкуется никак. Я вспоминаю, как, знаете, когда познакомились с ним, оказалось, что там, где я детство свое провел, где родители мои живут, и он живет, это одно место, там соседние дома. Познакомились с его женой, она сейчас член церкви. Потом он освободился, часто дома был у него, часто ему свидетель, беседовали, но все никак. Приходят друзья и приходят с бутылкой, а он не может отказать. И потом, ну, человек вышел с тюрьмы, надо ему помочь. Я его взял к себе на работу. Взял на работу, чтобы как-то его... Он один день у меня проработал, много проблем мне создал. Я так, знаете, я в сердце своем подумал, человек ни к чему не способен, человек ни на что не годный, человек пропащий. А потом я уже, мы уехали, переехали с Ростова, потом, значит, слышу, ну, как-то встречаю жену, она мне рассказывает, посадили его на 8 лет за тяжкое преступление. И, братья, я слово свое сказал, что погибший человек, пропащий. Сколько говорили, сколько я с ним, сколько вот... И так и не понял, так и не захотел, так и все. Я уже в сердце своем, ну так вам откровенно говорю, уже в сердце своем подписал ему приговор. Потом проходит время, 4 года он отсидел, встречаю его жену, она мне рассказывает, ну, она член церкви, она рассказывает, покаялся он, 4 года отсидел, покаялся. Ну, я, да, ну, хорошо, а сам сколько раз каялся? А покаяние было серьезное. Последние 4 года он отсидел, ну, так и группа вокруг него образовалась. И вот уже несколько лет он член церкви. И вот так вот никак не укладывался у меня тот старый Володя и с этим новым. И думаю, как часто мы так уже, как часто я опускаю руки, или как Пилат умываю руки. Или, может быть, свое слово, свой приговор какой-то уже человеку. Хорошо думаю, что Бог не спешит сказать слово свое. Почему у Пилата так произошло? Ведь он понимает, что это доброе дело, что так надо, что надо его отпустить. Ведь он сам свидетельствует, я не нашел в нем никакой вины. Но если не нашел вины, тебе надо его отпустить. Но он этого не делает. Почему? Потому что, братья, для него собственный покой, своя жизнь была дороже, чем Иисус, чем этот вопрос, который он решал. Когда народ стал кричать, если ты отпустишь его, ты не друг кесарю, тогда он уже занимает место это официальное и предает им его. Братья, в нашей жизни, в нашем служении, в наших вот таких обстоятельствах часто так складываются обстоятельства, когда мы видим, не помогают наши проповеди, не помогают наши усилия, беседы, молитвы наши. А может, даже видно, что смятение еще увеличивается. Молимся за кого-то или, может, просим, увещеваем, умоляем, а он еще хуже поступает. Братья, не время руки умывать. Нельзя никак. Имеешь служение, пребывай в служении. До какой поры пребывай в служении? Если речь идет о человеке, пока он живой, делай свое дело, иди к нему, молись за него. скорби, трудности вокруг нас, а ты не уходи от этого. Ты стой на том месте, которое Бог тебе поставил. Следующий эпизод. Это Гиези, слуга Елисея. Когда женщина одна так расположилась, уговорила мужа своего сделать горницу там для Елисея, чтобы он отдыхал. У Елисея тоже сердце расположено. Что бы сделать ей? Ребенка у нее нет. Ну, сказал слово от Господа, родился ребенок. Через время ребенок умирает. Она приходит к нему со скорбью души своей. И сказал он Гиезию: «Опояшь чресла твои и возьми жезл мой в руку твою и пойди. Если встретишь кого, не приветствую. Если кто будет тебя приветствовать, не отвечай ему. И положи посох мой на лицо ребенка». Гиези пошел впереди их и положил жезл на лицо ребенка, но не было ни голоса, ни ответа. И вышел навстречу ему и донес ему и сказал: «Не пробуждается ребенок». Вот и упрекнуть, укорить Гиези, ну не в чем. Что сказал Елисей? Он все выполнил, все сделал, и пришел, даже отчитался, все как положено. И даже, ну, действительно, ну не в моей же власти воскрешать. Я что, я? Я думаю, ну а не случайно ж тебя Елисей послал туда? Братья, а как бы Гиезию бы поступить? Вот если, ну так, положил посох на лицо ребенка, ничего не происходит. Помолиться, в посте побыть, в себя вникнуть. А почему так? Почему ничего не происходит? Елисей послал, Елисей слово сказал, почему не получается? Да может быть еще раз попробовать посох положить? И если, братья, и если даже не получается, но посмотрите, как лучше было бы, если бы Елисей, когда пришел, застал его за тем делом, которое поручил ему. Застал его за тем, что Гиези молится, Гиези делает это, посох кладет, может быть, там смиряет душу свою в посте, как-то испытывает себя, ищет, почему так? Нам Бог поручил служение. Нам Бог поручил труд. Не всегда у нас все получается. Но блажен тот раб, которого Господин придет, найдет поступающим так. Как так? Как поручил. В том служении, которое доверил. Может быть, вокруг нас обстоятельства не складываются недобрые. Мы сегодня видим, как мало сегодня люди обращаются к Богу. Мы сегодня видим, как трудно стало даже в церквах с братьями, сестрами, которые самые близкие, как много там, может быть, плотских проявлений сегодня есть. Но нельзя опускать руки нам, умывать руки нельзя. Придет Господь, и блажен тот раб, которого застанет за тем занятием, которое поручил ему. Пусть что-то не получается, но делать это до того момента, когда придет Господь. Вот фраза, которую я употреблял, «опустить руки». Здесь упоминалось то событие, когда Моисей зашел на гору с жезлом Божьим, а Иисус Навин воевал с амаликитянами. Когда Моисей поднимал руки свои, победа. А когда опускались руки, поражение. Братья, как много зависит от наших рук. От поднятых рук, поднятых Богу. Но долго ли можно руки подняты вверх держать? И даже так написано: «Отяжелели руки Моисея». Подложили камень, посадили его. Два нашлись брата, которые поддерживали. А когда даже поддерживают руки, один справа, другой слева. Все равно, я понимаю, это очень тяжело держать руки поднятые к небу. Даже если их поддерживают. Или не тяжело?
Мы только портрет Маркевича держали. Менялись много-много раз. Пока что служили.
Руки поддерживают их. Ну попробуйте даже, да? Там и онемели, и отяжелели, и уже, наверное, боли там. Но надо их держать. Написано так. «И были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалека, и народ его острием меча». Были руки его подняты до захождения солнца. Не до того, сколько я смог держать, а сколько надо, пока не было полной победы, до захождения солнца. Знаете, вот я место Писания вспоминаю. Павел говорит Коринфянам: вот третий раз уже иду к вам. Что это значит? Третий раз уже. Да бывает, 10 раз кому-то придешь и не заметишь, да? А бывает, идешь, и уже третий раз, идешь, братья, ну, хуже не бывает, вот как какое-то посещение куда-то, ну, потому что надо идти. Надо идти. Надо идти. Надо говорить. Надо увещевать, умолять. Не опуская рук. Имеешь служение, пребывай. До какой поры пребывать? Братья, до какой поры пребывать в служении? Пенсия, братьев, когда на пенсию отправлять будем? 60? Ну тут 87 от брата и не отправляет. До той поры, когда Господь возьмет к себе. Сколько назначил каждому из нас? Это Он знает. Кому-то 30, кому-то 50, 60, кому-то до 90. Но Бог дал служение, и пребывай. Придет момент, Господь возьмет. Вот как тут интересно, ну так если, может, аллегорически. Были руки его подняты до захождения солнца. Когда солнце жизни твоей закатится, вот тогда у Господа опустим руки и отдохнем. Вот тогда и будет наше время отдыха и блаженства. Что? Да, у Господа. Еще одно место Писания, тоже так, оно стало для меня дорого. Это событие, когда в народе Израиля, Израилевом там, Израиль собрался против Моисея и Аарона, а Господь говорит: отсторонитесь от общества сего, и я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои. Это числа 16 глава, 45 стиха. И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня жертвенника, и всыпь курение, и неси скорее к обществу, и заступи их. Ибо вышел гнев от Господа, и началось поражение. И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал среду общества, и вот уже началось поражение в народе, и он положил курение и заступил народ. Стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось. Так сказано про Аарона: стал между мертвыми и живыми. Братья, какое-то страшное место стоять между мертвыми и живыми. Страшно потому, что справа живые, а слева мертвые. А ты стоишь на грани, а ты стоишь на этом острие. И если поражение будет продолжаться, что будет с тобой? Где окажешься ты, среди мертвых или живых? Но это место, где нас поставил Бог, где надо стоять, чтобы поражение прекратилось, чтобы смерть не распространялась, заступил. И здесь написано: «И возвратился Аарон к Моисею ко входу скинии собрания после того, как поражение прекратилось». Возвратился не тогда, когда поражение стало ослабевать, не тогда, когда оно остановилось. Возвратился после того, как поражение прекратилось. У нас много-много может быть разных обстоятельств жизни нашей, личные трудности. У нас порой и здоровье, и силы, и все остальное, но это место, где мы должны стоять, между мертвыми и живыми, чтобы смерть не распространялась. Бог нас поставил на это. Имеешь служение, пребывай в служении. Последнее место Писания, которое, или нет, последний пример, который я прочитаю, это особый, дорог для каждого из нас. И это слово стало для меня очень важным. Это о Господе нашем Иисусе Христе. Это пророчество из книги Исаии, 50 глава. 5 текст. «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Не воспротивился, не отступил назад. У Пилата были добрые намерения, добрые стремления, добрые действия были, но он отступил назад. Мы тоже, братья, имеем добрые намерения, и доброе начало у нас, и доброе служение у нас, и благословение у нас. Но это слово и ко мне, и каждому из нас, чтобы нам не отступить, когда будем видеть от того, что ничто не помогает, и смятение увеличивается. Не отступить назад. О чем здесь написано? «Я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Это страдание Иисуса, нашего Господа. Не воспротивился, не отступил, хотя все обстоятельства были к тому, чтобы как-то вот это и ученики оставили. И душа скорбит смертельно, и пот, как капли крови, и озлобленность этих людей, насмешки ихние. Но даже на кресте, Отче, прости им, не знают, что делают. То, о чем мне хотелось бы сказать, какие бы ни были обстоятельства, как бы ни было трудно, невыносимо, братья, будем просить у Бога сил нам совершать то служение, пребывать в том служении, которое нам Господь поручил. Как бы ни было тяжело, как бы ни было невмоготу, не отступить назад. Место Писания, которое я хотел вот прочитать в начале, поставить темой, это записано во втором послании Тимофею. Я прочитаю отрывок, несколько стихов. 4 глава, сначала, 2 Тимофею. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явление Его и Царство Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравоучения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням, но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Вот такие обстоятельства, Павел говорит, будет это, здравоучения не будут принимать, будут избирать вот это вот, там ты там пей, ты там гуляй, спасение не потеряешь. Вот это будет приятно, это будут любить. А здравоучения будут принимать. Но ты совершай служение благовестника. Ты проповедуй, ты настой, ты делай до того, пока Господь не возьмет тебя к себе. Так поступал Павел. Так передает Тимофею. О себе говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего шествия настало». Добрым подвигом, братья, он почем переживает? Да, все исполнил, все совершил. Время отшествия настало, но кто-то как дальше? Как дальше будет? Ты, Тимофей, продолжай это. Настой во время и не во время. Ты совершай служение, исполняй служение свое. Исполняй независимо от обстоятельств. Независимо от того, какое здоровье у тебя. Какие у тебя материальные трудности, ты исполняй служение свое. Еще одно слово для меня дорого стало. Про когда Даниила бросили в львиный ров, царь по приказу там бросили в львиный ров. На утро царь приходит и, помните, там жалобным голосом говорит: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, Бог, которому ты неизменно служишь». Братья, служение Даниила не зависело ни от того, какие приказы царь издал. Можно поклоняться или нет, там царь пишет, от этого его служение не зависело. Его служение не зависело от того, что под него, ну, я так выражусь, может, грубо, простите меня, копали под него, искали, как, в чем его уловить. Тут бы, может быть, так пониже бы, пригнуться, притихнуть, чтобы... Его служение Богу не зависело от того, что против него козни строили. Его служение не зависело от того, что была опасность потерять все и даже жизни лишиться. Даже царь, этот царь о нем говорит: Бог, которому ты неизменно служишь. Как бы так, чтобы о нас было сказано такое слово? Неизменно служишь, независимо от обстоятельств, ни от чего. Совершай служение твое. Благодарю, братья, вас, в первую очередь Господа, что дал возможность быть здесь у вас в этом общении. Но сейчас мы еще помолимся Господу. Итак, в сердце, а я знаю, что в сердце у нас добрые желания. Желание служить Богу, верным быть Ему. Братья, давайте помолимся, чтобы то, что на сердце, Бог дал нам милость это все осуществить до конца. Сделать до конца то, что Он нас поручил, то, к чему нас побуждает, чтобы нам не воспротивиться и не отступить назад. Аминь. Помолимся.